по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 7 мая, 9 часов. Радио Теос, передача по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда этого эфира. Мы сегодня читаем Священное Писание. Мы изучаем, мы разбираем, мы обсуждаем. Мы в Евангелии от Иоанна. В прошлый раз было много комментариев. Я не успел прочитать... я на самом деле успел прочитать только один из них. Сегодня, скорее всего, тоже в начале эфира прочитаю один, потому что здесь действительно очень важный, очень серьезный вопрос. Хотя я подозреваю, что автор вопроса не догадывался о его серьезности, но вот все-таки и о том, насколько важен этот вопрос как раз в связи с тем, о чем мы говорим. Пишет нам Нурия. «Приветствую всех братьев и сестер. Объясните мне, как понять, Бога никто никогда не видел». Я понимаю, что Бог есть Дух, пишет Нурия. Я примерно знаю, но хотелось бы вашего разъяснения. Я думаю, что окончательного разъяснения, Нурия, мы с вами дать сегодня не сможем. Мы с вами можем его увидеть только когда в вечность попадем. И тогда мы увидим Христа, и тогда можем задать ему эти вопросы. Но некоторые вещи сказать все-таки можно. Евангелист Иоанн в 1 главе 18 стихе пишет: «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Бога Отца, Бога, о Котором говорится, как Боге Яхве, Господь Бог, этого Бога действительно не видел никто. И здесь возникают вопросы. Ну как же так? Моисею он приоткрылся, хотя и сзади. Моисей хотел видеть славу Божию. Бог сказал Моисею в книге «Исход», что нельзя тебе видеть Божию славу, потому что невозможно увидеть меня и остаться в живых. Но Бог прошел перед Моисеем, Моисей видел его как бы сзади. И даже этого Моисею хватило. И потом вот эта Божия слава буквально осеняла его. А почему Бога невозможно увидеть, и почему то, что видел Моисей, было лишь частичным? Почему то, что видели ветхозаветные герои, когда являлся им ангел Господень, было лишь частичным? По некоторым причинам, которые важны для нас сегодня в нашем с вами контексте, в нашем изучении, в нашем исследовании. Прежде всего, Бог свят. И вот святость Бога означает его отделенность, принципиальную отделенность от всех. Тот факт, что Он общается со своим народом, тот факт, что Иисус Христос пришел на эту землю, в этот мир. Это единственный результат Божьей милости. Бог свят, по своей святости Он превыше всех, Он отделен от всех. По этой святости мы, как грешные люди, не можем Его увидеть. Кстати, даже Адам и Ева, находясь в Эдемском саду, до грехопадения, они общались с Богом, но у нас нет библейских оснований говорить о том, что они видели Бога. И когда говорится, вот я видел Бога, да, вот такие моменты, конечно, это только некая часть Его, это часть Его представления нам, это часть Его представления людям. Ну, просто потому что действительно Он четко сказал об этом, что невозможно увидеть Его славу, увидеть Его и остаться в живых, потому что праведность Божия, извините, несовместима с состоянием человека, поэтому оно невозможно. Но Иисус Христос, единородный Сын, мы читаем, сущий в недре Отчим, Он явил. Иисус Христос пришел к нам, и поскольку Он и Бог, и человек, Он показал нам Бога, поэтому видевший меня видит Отца, он говорит в частности, да, поэтому познание Иисуса Христа равно познанию Бога Отца. Он показал нам Бога так, как мы Его можем видеть, так, как мы Его можем воспринимать. Я приведу небольшой пример, который, ну, как всякая аналогия, конечно, он хромает, любая аналогия хромает, любую аналогию можно довести до такого абсурда, где она работать перестает. Но все же этот пример я приведу. Представьте себе, что какой-нибудь великий математик, такой великий известный математик, создал теорию, которую ученые признали как прорывную теорию, Это новый шаг науки. И вот этот математик объясняет эту теорию нам с вами. А то даже и не нам с вами, а ученику пятого, а может быть и первого или второго класса. Разумеется, он не сможет объяснить эту теорию целиком. Ну, потому что, если мы услышим эту теорию, мы ничего не поймем, это в лучшем случае. В худшем случае у нас может разболеться голова от всех подробностей, всех тонкостей, всех точностей этой теории. Однако он может объяснить нам так, как было бы удобно для нас, как было бы понятно для нас. Сделать это объяснение доступным для нас. Это объяснение не будет полным, но оно будет правильным. Это объяснение не будет со всеми подробностями, но при этом оно будет также без искажений. Этот математик таким образом показывает нам теорию, не изменяя ее, не упрощая ее. Теперь, что делает Иисус? И об этом мы читали в Евангелии от Иоанна, в частности. Он фактически, помните, как вот ученики говорят, «покажи нам Отца, и довольно с нас». А он фактически делает именно это. Он показывает Отца, он показывает Бога и себя, также Бога, вторую ипостась Божества, и обещает Духа Святого, третью ипостась Троицы. Причем делает это так, что ученики понимают. Это один момент, это один аспект. Но это еще не все. Давайте с этим аспектом закончим, потом перейдем дальше. Он показывает Бога так, что ученики понимают. В слове, в делах, в милосердии, в понимании людей, знания мысли людей, в праведности. В праведности при встрече с самыми неправедными ситуациями. Кстати, 18 глава Евангелия от Иоанна, к которой мы сегодня с вами перейдем, это и есть во многом встреча праведности и неправедности. Это праведность Божия и неправедность тех людей, кто вроде бы должен быть праведными, тех, кто находится на таком месте, где должна быть праведность, но праведности на этом месте нет. И вот Бог в этой ситуации, в этом месте является в Иисусе Христе. Но это только одна грань истории. Другая грань истории заключается в том, что Иисус совершает только то, что может сделать праведный святой Бог. Он умирает за человека, Он принимает на себя грех человека. Он искупает, совершает искупление, да? Искупает человека от нашего греха, искупает наши грехи. Это второе его явление Бога, второе, что он делает. Теперь, почему это еще важно для нас сегодня? Когда нам говорят о том, что наука давно доказала, что Бога нет, но это неправда, потому что наука доказать это не может. Ровно так же, как наука не может доказать, что Бог есть. Священное Писание говорит совершенно точно, Бога не видел никто никогда. Существование Бога и бытие Бога принадлежит, в принципе, к другому измерению. Оно выше измерения научного познания. То, что может делать наука, и то, что делает наука, это дает аргументы в пользу одного или другого познания. Вот атеисты принимают атеистические аргументы. Верующие люди, в частности и христиане, принимают теистические аргументы, да, аргументы в пользу существования Бога. Я верующий человек по многим причинам, я христианин по многим причинам. Первое и главное, Христос спас меня, и я знаю это спасение. Тут задают вопросы слушатели, крещены ли вы Духом Святым, в частности. Я понимаю этот вопрос, я понимаю, про что это. Да, крещен Духом Святым в тот момент, как Он запечатлил меня, в тот момент, как Он даровал мне спасение, как я получил это спасение. И вот это переживание Христа, эта встреча со Христом является очевидным событием в моей жизни. Тоже один из частых вопросов. Вы верите в то, о чем говорите? Я понимаю, нынче есть немало людей, которые говорят и не верят. Мне это зачем? Да, вот мне и нам, участникам этих программ, вот это зачем? Конечно, ответ — да. И верим, и знаем. Так вот, но есть также и другие причины, есть другие основания, по которым я христианин. Одно из них — это убедительность аргументов в пользу воскресения Иисуса Христа. мы об этом уже говорили, и буквально через пару передач об этом также будем говорить, потому что эта тема дальше будет в Евангелии от Иоанна. Эти аргументы кажутся мне убедительными. Ну и, наконец, выбирая или размышляя о научных аргументах, научных свидетельствах, я не вижу яркого превосходства свидетельств атеистических. Когда говорят, что наука противоречит или противопоставляется вере. С одной стороны, наука, с другой стороны, вера. Есть немало ученых, которые с этим поспорят и скажут, что и в науке, в том числе и в фундаментальной науке, существуют вещи, которые принимаются на веру. Вот такое противопоставление, как был журнал, да, «Наука и религия». По-моему, даже есть он. Но когда-то он был атеистическим, и это было на противопоставлении основано. Конечно, это не противопоставление. Наука и, я бы сказал, даже не религия, а наука и вера могут идти вместе. Никаких противопоставлений, обязательных противопоставлений здесь нет. Хотя есть люди, которые это противопоставляют. К чему я об этом говорю сейчас? Ну, во-первых, потому что Нурья спросила. Во-вторых, потому что в 18 главе Евангелия от Иоанна участники событий должны будут принять решение, как нам относиться к Иисусу Христу. По большому счету, эти события, написанные в Евангелии от Иоанна, 18 глава, становятся не судом, а судилищем по одной причине. Решение эти люди уже приняли. Теперь им нужно придать этому решению, ну, хотя бы некую форму законности. Вот мы уже знаем, мы уже поняли, что нам делать, мы теперь должны вот это все дело как-то узаконить. Вот как скорее звучит здесь разговор, а не о том речь, что вот давайте разберемся, кто такой Иисус. Они уже для себя разобрались. Так вот, каждый из нас на самом деле стоит перед тем же выбором. Кто такой Иисус Христос? Не для моего батюшки или там пастора, не для моих родителей, не для моих друзей, не для ведущих радио или интернет-передач, которые я слушаю. Кто такой Иисус для меня? Вот это в самом прямом смысле вопрос жизни и смерти, вопрос, который, собственно, задается и здесь, в 18 главе Евангелия от Иоанна. А вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через те группы, в которых нас слушаете, группы в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. И наша основная группа называется «По страницам Библии». Есть и другие группы, в которых вы также можете оставлять комментарии. Мы сейчас обратимся к Священному Писанию. И мой вопрос, на самом деле, к вам, сегодня он такой немножко расплывчатый, но сформулировал я его так. А как помочь человеку сделать выбор? Как помочь человеку сделать выбор и ответить на этот важный вопрос? Кто же такой Христос для меня? Пишите. И сейчас мы обратимся к Господу в молитве, потом вместе будем читать Священное Писание, и в конце эфира почитаем ваши комментарии с прошлого эфира кое-что. Ну и я уверен, что и сегодня напишите так же. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты направляешь нас, что Ты ведешь нас, что Ты открываешь нам свою любовь, что Ты являешься нам. Мы не видим Тебя, Отец, не видим Тебя целиком, но мы видим Твое явление в этом мире. Мы видим Тебя в Иисусе Христе. Мы видим Тебя в том спасении, которое Ты нам даешь. Мы видим Тебя в Твоих делах. И мы увидим в вечности. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня 273-й выпуск у нас, и мы с вами в Евангелии от Иоанна. Мы с вами остановились в прошлый раз на 11 стихе 18 главы. Это арест, допрос Иисуса Христа. Это на самом деле тяжелейший момент, потому что все, что происходит здесь, и мы об этом еще будем говорить, все, что происходит здесь, незаконно. Они решили предать Христа смерти и делают для этого все. Приговор раньше процесса. Вот так было устроено правосудие, и о таком правосудии мы с вами сегодня будем читать. Конечно, правосудие в данном случае в кавычках. Но интересно, как держится в этот момент Иисус. В прошлый раз я говорил о том, что евангелист Иоанн подчеркивает все-таки божественную природу, Божью природу Иисуса Христа, его достоинство, его готовность пройти этот путь. Иисус говорит в 11 стихе: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Это ответ на поступок Петра, который решил взять ситуацию в свои руки, но поскольку он все-таки рыбак, а не солдат, он не знает, как пользоваться мечом, и поэтому вместо того, чтобы отрубить голову, отрубает ухо. И слава Богу, что именно так Иисус исправляет результаты этой самой поспешности Петра и говорит в комментарии две вещи. Во-первых, о мече и о ножнах. Не пользоваться сейчас Петру мечом, у него будет другой меч. Это меч Слова Божия. А во-вторых, он говорит про чашу. И мне кажется, что вот этот текст очень часто недопонимают. «О какой чаше?» — говорит Иисус. «Неужели мне не пить вот эту чашу?» На самом деле слово «чаша» используется довольно часто в Священном Писании. Есть много разных чаш. Ну, во-первых, это чаша спасения. 115-й Псалом, 4 стих. «Чашу спасения приму, и имя Господне призову». Но очевидно, что не о чаше спасения идет речь. Иисусу не от чего получать спасение. Во-вторых, это, конечно, чаша утешения. Об этом мы читаем в книге пророка Иеремии, 16 глава, 7 стих. «И не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешении об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их». Это, конечно, в данном случае тоже не чаша утешения. В-третьих, мы читаем в 22-м псалме, 5 стих, «Чаша моя переполнена». И еще чаша, о которой просил Иисус, это чаша суда, чтобы чаша миновала его. Мы читали об этом в молитве Иисуса в Гефсиманском саду, в синоптических Евангелиях. Но она не миновала, и она не могла миновать, потому что только Иисус мог выпить эту чашу. Именно по этой причине, когда на Иисуса был возложен наш грех, Бог Отец оставил его, и Иисус в этом признается. Кстати, чаши суда, чаши гнева Божия грядут на этот мир, и это чаши, которые описаны в Откровении Иоанна Богослова. Но я думаю, что в данном случае Иисус все-таки говорит не о чаше суда. Я подробно это разбираю, потому что многие действительно вот воспринимают ее именно как чашу. «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Но обратите внимание, что чашу дает здесь не судья. Бог не назван здесь судьей. Эту чашу дает Отец. Вот это удивительная история. Чашу, которую пьет Иисус, дает ему Отец. Это не указание на грех. Это не скорбь Иисуса Христа. Напротив, это радость его. Это чаша, которую Иисус принимает в повиновении, в послушании Богу Отцу. И Иисус в данном случае смотрит на предстоящий ему путь с радостью. И это такая радость, которую может дать только Бог Отец. Иисус знает, что делает, Иисус знает, Зачем он идет по этому пути? Иисус знает, что это его путь. Это путь освобождения для всего человечества. Но идем дальше, 12 стих. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Тут ирония на самом деле. Мы с вами уже говорили о том, что Иисус идет на эту смерть добровольно. Среди действий, которые описаны в 12 стихе, было совершенно бесполезное. Связали его. И дело тут вот в чем. Пока Иисусу не время было идти на крест, связывать его было не нужно. Ну, потому что он просто ушел бы, он просто исчез бы в любой момент. И это было совершенно бессмысленной затеей. Когда Иисус уже идет на крест, связывать его также бессмысленно. Потому что это его путь. Это его воля. Он исполняет волю Бога Отца. Они не понимают, с кем имеют дело. Потому что раньше он ушел бы, и они не смогли бы его остановить. Теперь он уже не уйдет. И останавливать его совершенно не надо. Не воспринимайте Иисуса как жертву. Не воспринимайте его как того, кто случайно на все это попал. Если жертва, то добровольная. Он стал жертвой. То есть он не жертва обстоятельств. Напротив, он сам определяет, создает, направляет вот эти обстоятельства. И дальше его ведут к Анне. Мы с вами можем обратить внимание на то, что об этом говорит только Иоанн. В то время официальным первосвященником, которого принимали римляне как первосвященника, был Каиафа. Но фактическим лидером, фактическим первосвященником, тем, кого принимал до сих пор и народ, и тем, кто на самом деле решал вопросы, был, конечно, не Каиафа. Фактическим первосвященником был Анна. И именно Анна, я думаю, и замыслил весь этот совершенно дьявольский сюжет, весь этот дьявольский план с арестом и казнью Иисуса Христа. Иисуса приводят сначала к тому, кто на самом деле имеет власть. И ситуация, которую мы видим здесь, на самом деле не устарела. Зачастую и сегодня бывает, что реальная власть у одного человека, а номинальная у другого. Ровно такая ситуация была и там. 14 стих. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Часто этот стих тоже, как мне кажется, неправильно понимают. Дело в том, что Каиафа фактически со своей стороны уже предсказал окончание этого разбирательства, уже предсказал окончание этого суда. Все-таки даже в то время предполагалось, что суд сначала исследует доказательства, разберется, кто прав, кто не прав, выслушает стороны и уж потом вынесет какое-то, наверное, справедливое решение. В данном же случае Каиафа решил, что один человек должен умереть, чтобы все остальные оказались невредимыми. Раз уж нужна жертва, то будет жертва. И вот здесь самое главное, самое глубокое в этом фрагменте, самое глубокое в этих словах – лучше одному человеку умереть за народ. Каиафа как будто говорит: «Вот эта жертва». И я согласен на то, чтобы Иисус умер, и остальные не были истреблены. Каиафа оказался неправ. Он мыслил политически, он мыслил с точки зрения отношений с римской властью. Римской власти не нужна была эта жертва. Иудея все равно была разорена, истреблена. Израиль все равно на долгие-долгие столетия, почти на 2 тысячелетия, перестал существовать как государство. И фактически вот эта осторожность Каиафы оказалась ненужной. Но Каиафа при этом делает важнейшее духовное наблюдение. Один человек, Бога-человек, Иисус Христос, умирает за весь свой народ, который и из евреев, и из язычников. 15 стих. За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. Иоанн не называет себя по имени, но он фактически говорит о себе, о том, что вот у него были какие-то особые связи, особое знакомство. Кстати, перечитайте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна и обратите, пожалуйста, внимание на то, как описываются отношения между Иоанном и Петром. Мне кажется, я в этом практически уверен, что между ними было какое-то легкое, негласное соперничество. В Евангелиях оно совершенно очевидно. А вы помните, например, как Иоанн комментирует, что вот Петр пришел к гробнице, но другой ученик прибежал быстрее. Вот здесь он говорит о том, что, понимаете ли, у него был доступ во двор или в дом первосвященника, он смог войти. Когда Иисус говорит с Петром, Петр смотрит на Иоанна и говорит: «А он что?» или «А он как?» Я думаю, что были особые такие отношения между этими людьми, и отзвуки этих отношений видны в Евангелии.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, опять-таки Иоанн, который был знаком первосвященнику, он повторяет это о себе, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Петр входит в этот двор по знакомству. Тут раба-предверница говорит Петру: «Ты не один из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Кстати, я думаю, что Петр не просто грелся. Мы знаем, что Петр был разговорчивым. И вот он говорил. Он разговаривал. Причем разговаривал он опять-таки не в тему. «Ты не один ли из них?» – спрашивает его. И он отрицает. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, и мы об этом еще будем с вами говорить, Петра вычислят, среди прочего, по его говору. Это опять-таки живой такой человеческий момент, вот эта разговорчивость Петра. Но пока наше внимание переключается на суд, или точнее судилище над Иисусом. 19 стих. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Иисус очень четко заявляет одну важную вещь. И об этой же вещи потом скажет апостол Павел, когда напомнит: это ведь не в углу происходило. Есть достаточно людей, которые могли бы об этом рассказать. И потом уже будут написаны Евангелия. Первосвященнику не надо выяснять, что это за учение. Он уже знает. У него уже есть вся необходимая информация. Сегодня многие люди, к сожалению, ведут себя так, как будто смысл христианства им еще надо где-то выяснять и добывать из каких-то скрытых или полускрытых источников. Но, опять-таки, не выяснять, не добывать ничего не надо. Все открыто, все явлено, все слышно. Вот этим, кстати, христианство отличается от многих лжеучений. В лжеучениях часто, кроме фасада основной доктрины, Бывает то, что пытаются скрыть, то, что не подчеркивают, не выпячивают, о чем не говорят вообще до определенного момента. Христос говорит: «Я объяснял все, как есть. Я ничего не скрывал». Но идем дальше, 22 стих. «Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: „Так отвечаешь ты первосвященнику?“» Интересно, что Иисус на самом деле просто ответил с достоинством. Людей недостойных чужое достоинство выводит из себя. И в данном случае, обратите, пожалуйста, внимание на эту иронию. Служитель, один из слуг фактически, просто ударяет Иисуса. Вот достоинство больше у Христа, причем неизмеримо больше. Я думаю вот о чем. Как бы я поступил, очутись я на его месте? Я думаю, что я ударил бы в ответ. Потому что удар изначальный, первоначальный удар был абсолютно несправедливым. Но Иисус не ударяет в ответ. 23 стих. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» То есть он продолжает рассуждать с этим человеком, ставит перед ним логическую задачу. Кстати говоря, все, что делают эти люди, абсолютно незаконно. Они обвиняли Христа в нарушении закона Моисеева. Но при этом именно они сами оказываются нарушителями закона. Ну, например, по закону нельзя было начинать суд ночью. А что они делают ранним-ранним утром, на рассвете, это уже незаконно. Нельзя было также и закончить суд за один день, приговорить человека в тот же день, когда суд был начат. Знаете почему? Нужно было время для того, чтобы свидетели могли подойти. Ну и кроме того, нужно было время для того, чтобы судьи могли успокоиться и принять решение без лишних эмоций. В данном случае эту норму, это требование также не исполняли. И уж разумеется, узника нельзя было бить, пока вина его не доказана. Фактически к нему относятся как к уже осужденному. И они выказывают, проявляют свое подлинное лицо. Они действительно его уже осудили, а все остальное – это фарс. 24 стих. «Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе». Опять-таки, связывать его не было совершенно никакого смысла. И вот подтверждение того, о чем я уже говорил. Власть, конечно, была у Анны. Анна первым допрашивает Иисуса. Анна ведет себя как человек, имеющий власть. Ну и вот передает Каиафе фактически уже указание, что делать. 25 стих. И мы возвращаемся наружу, возвращаемся к Симону Петру. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Тут замечательный совершенно такой намек. Если этот родственник раба первосвященника видел Петра, значит, этот родственник четко понимает, кто перед ним. И мы с вами можем дополнить уже вот эту картинку, при каких обстоятельствах видел этот самый родственник Петра в саду. «Не я ли видел, что ты моему родственнику ухо отрубил?» И Петр продолжает отрицать. Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Вот это история отречения Петра. Петра фактически спрашивают, не ученик ли он Христа. Они определили по речи в синоптических Евангелиях об этом. Ты тоже из Галилеи, ты звучишь как человек из Галилеи. Я думаю, что Петр звучал, он разговаривал. И они определяют по вот этому конкретному свидетельству, потому что родственник раба первосвященника видел Петра даже не при исполнении его обязанностей, нет. Он видел одну из ошибок Петра. Сейчас Петр совершит другую ошибку. И о том, как Иисус будет с этим поступать, мы с вами еще обязательно почитаем. Но возвращаемся к тексту. Иисуса приводят от Каиафы в судилище к Пилату. Вот притория – это место, где в данном случае Пилат, римский прокуратор, римский наместник, осуществлял свою власть. Кстати говоря, Пилат ведь находился обычно не в Иерусалиме. Он находился в городе, который называется Кесария. Город, который был построен в свое время Иродом Великим в благодарность Кесарю. Собственно, там находилось римское правительство, власти. Здесь, в Иерусалиме, Пилат по случаю праздника. Но в Иерусалиме находилась также крепость. И из храма была видна крепость, и из крепости был виден храм. Эта крепость еще всплывет в библейском повествовании в книге «Деяния апостолов». Она будет важна в судьбе апостола Павла. Кстати, по этой же причине был и гарнизон, были римские военные. Они были взяты оттуда же, из крепости. Ну а пока притория, место суда римской власти, место суда римского прокуратора. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как Иоанн описывает смысл религиозности. Вот эти иудейские вожди нарушили уже все, что можно нарушить. Потеряли, в смысле совести, уже все, что было можно потерять. Но они остаются абсолютно религиозными, по-человечески религиозными людьми. Они, иудеи, сейчас должны отдать язычнику, прокуратору, Пилату, Иисуса Христа. А праздник, а мы иудеи, а они язычники. И у нас религиозные представления есть. И смотрите, как это описано замечательно. Просто вот детали, они яркие очень в Евангелии от Иоанна. 28 стих. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро. И дальше вот эта деталь. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Помните, Адам и Ева пытаются укрыться от Бога? Они согрешили, и они прикрываются вот этими листьями, которые сорвали, и они стыдятся того, что наги. Они стыдятся того, чего раньше не стыдились. Но не замечают или не обращают внимания на то, чего действительно нужно стыдиться. Они не замечают своего греха. Религиозность – это попытка подменить настоящее ложным, настоящее покаяние ложным стыдом, настоящее представление о грехе неким набором правил, инструкций, которым мы следуем. Вот это, собственно, и есть религиозность. 29 стих. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодеем, мы бы не предали его тебе». Тут уже видно на смерть, потому что для того, чтобы утвердить смертный приговор, нужно было слово Пилата. Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Он пытается уйти от этой истории с смертной казнью. Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. И вот Пилат, римлянин, для него важно правосудие, и он начинает выяснять. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?» Иными словами, ты информацию сам добыл или из третьих рук получил? Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Пилат пытается докопаться до истины. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего». Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Ключевое слово здесь, ключевой предлог, это греческий предлог «эк», который переводится русским «от». Царство не от мира. Я не стал царем, потому что меня выбрали. Я не стал царем, потому что за меня проголосовали. Я не стал царем даже потому, что родился в царской династии. Я стал царем по совершенно другому постановлению. Царская династия, кстати, есть, но это уже последствия. 37 стих. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». У нас, к сожалению, заканчивается время. Мы вернемся к этому тексту с вами в следующий раз. Скажу лишь две вещи. Иисус обращает внимание на то, что он родился и пришел. Всякий человек может сказать: «Я родился». Но только он может сказать: «Я пришел». Как Бог, он говорит: «Пришел». Как человек, он говорит: «Родился». И еще. Пилат в шоке от следующих слов иудеев. «Отпусти нам Вараву», говорят они. И вот этого даже опытный Пилат не может вместить. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ой, давайте письма ваши почитаем, потому что интересные тут письма, интересные вопросы. Пишет Иришка Богомолова: «Вам не кажется все это фантазией нашего разума, которая нам навязывается с детства?» Не кажется, и по двум причинам. Во-первых, в моем детстве мне, наоборот, говорили, что никакого Бога нет, и все это, конечно, фантазия разума. Я к вере пришел уже в 17-18-летнем возрасте. Поэтому применительно к себе могу сказать, что нет, не кажется. А что же касается фантазии детства? Фантазий детства бывает много, и они разные. Ну, вот курочка ряба, фантазия детства. Вот Дед Мороз, фантазия детства. Вот еще какие-то вещи, фантазия детства. Что же касается веры, то вера-то ведь она развивается с годами. Смотрите, вот это просто я пока отвечаю на первую часть вашего вопроса, а он замечателен, Ирина, спасибо большое вам. Потому что тут еще навязано воспитанием, да, потом будет. Вот, отвечая на первую часть вашего вопроса, Ирина, обратите внимание вот на что. Фантазии детства не развиваются, иными словами. Вот человеку говорят в детстве, да, вот придет Дед Мороз. Он может сначала даже не верить Деда Мороза, даже бояться Деда Мороза, как порой боятся его дети. Потом, в конце концов, приходит к тому, что да, все-таки, ну вот Дед Мороз, круто, классно. Потом, может быть, не очень верит Деду Морозу, но хоть подарки ведь есть, и то хорошо. А еще какие-то фантазии, которые в детстве есть, мы с ними расстаемся. И даже если мы с ними не расстаемся, то они не уходят и при этом не развиваются. Иными словами, даже если какой-то странный взрослый продолжает верить в Деда Мороза, он не будет как-то стараться привлечь Деда Мороза к различным областям своей жизни. Если будет, то это уже какое-то психическое отклонение. Так вот, христианство и отличается от фантазии детства тем, что в каждом возрасте, на каждом этапе жизненного пути, общаясь с Богом, познавая Его, читая Его Слово, читая Библию, исполняясь Святым Духом, мы узнаем или осознаем что-то еще. Вот эта история, она находится в развитии. Теперь по поводу воспитания. Вы пишете фантазии детства, навязанных воспитанием. воспитанием действительно можно многое навязать. Но в моем случае, конечно, нет, в том плане, что это не было навязано воспитанием. Другая сторона этого вопроса вот в чем. Вот то, что я сейчас скажу, это к сожалению. Я знаю немало детей верующих родителей, которых воспитывали во Христе, воспитывали в вере. Потом они сделали осознанный выбор и ушли от этой веры. И никакое воспитание не помогло. Да, оно действует, оно естественно действует. Но я не могу все свести к воспитанию. Во-первых, потому что, вот как я уже сказал, далеко не всегда дети верующих родителей становятся верующими людьми, к сожалению. Во-вторых, потому, о чем я говорил немножко раньше. Зачастую люди, растущие в неверующей среде, в неверующей семье, становятся людьми верующими. Артем Симаков пишет, почему у вас видео странно называются. Артем, честно вам скажу, для того, чтобы вы обратили на это внимание. Вот именно для этого. Жанна Михайлова пишет, как помочь людям понять, кто такой Иисус и кто он для них. Ответственность каждого христианина. Не веришь? Приди и посмотри. К этому стоит призывать людей. Организовать всю встречу со Христом один на один. Самая высокая цель для каждого верующего. Вот «приди и посмотри» — это действительно очень важная история. «Приди и посмотри» — понимание, то, как Христос проявляется в жизни, то, как Он проявляется в делах. Вам об этом, кстати говоря, нам об этом тут писали, да, и в комментариях слушатели тоже об этом пишут. Это вот действительно то самое «приди и посмотри». Продолжает Иришка Богомолова. Кстати, фамилию обратите, пожалуйста, внимание. Вы понимаете, что это только вера. И не надо говорить, что вера — это все. Вы не видели никогда того, в кого верите. Ну, послушайте, Иришка Богомолова, вы верите, что мир состоит из атомов? Вы когда-нибудь видели атомы? Нет, не на картинке, но просто как есть. Вы их видели, но вы не ставите под сомнение, что атомы являются составной частью структуры этого мира. Поэтому принимать то, что мы не видим, совершенно нормальная история. Ничего страшного в этом нет. Только вера. Дело в том, что эта вера, во-первых, основана на фактах, то, о чем мы говорили, и в других передачах будем также говорить. Кстати, я напомню, что здесь, на Радио Теос, в частности, есть замечательные программы. Каждую среду в 12 часов передача, которая называется «100 вопросов атеиста». И каждый понедельник в 13 часов передача, которая называется «Христианство. Трудные вопросы», ведет апологет, публицист Сергей Худиев. Как раз об этом там он говорит. Совершенно не обязательно предполагать, что мы видим все, что существует. Вот. Ну и вера, конечно, основана на определенных фактах. Пишет Кирилл Котов. «Почему ты думаешь, что у Петра с Иоанном было соперничество?» Я не думаю, я предполагаю. Вот читая Священное Писание, читая... Кстати, дальше это будет в истории воскресения Иисуса Христа, это снова будет. Я просто вижу указание на то, что вот возможно это так. Хотя, конечно, это только предположение. Знаете, когда мы читаем Библию, когда мы размышляем о Слове Божьем, вот есть незыблемые доктринальные вещи, и тут уже никакого движения назад и вперед не может быть. Всякое движение в сторону будет движение в ересь. Есть вещи, о которых мы спорим, есть вещи, которые мы выясняем, и есть вещи, которые мы предполагаем. В данном случае то, о чем мы с вами говорим, это просто предположение. И на самом деле тут еще есть несколько вопросов. Я думаю, в следующий раз мы к ним перейдем. Но главный вопрос, конечно, за каждым из нас. Я очень рад, что мы над ним размышляем и приходим к выводам. Кто же такой Иисус лично для вас? Вот для вас, такого, какого вы есть. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.